голосовать против них. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Это были новости на волнах Радио Свобода.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Екатерина Безгачина. А теперь коротко о новостях погоды на сегодня. В столице кратковременные дожди, местами грозы, максимальная температура 22-24 градуса. По области 21-26 выше нуля, ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, днем температура 21-23 градуса выше нуля. 7:07 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Отставки и покаяния. Махмуд Аббас рассказал в Москве о вариантах разрешения палестинского конфликта. Уход главы Роснефти из бизнеса и политический интернет в вопросах современной российской государственной политики. И коротко о теме для обсуждения с нашими слушателями на сегодня. Сегодня в полдень рабочие Волжского автозавода в Тольятти планируют провести забастовку, требуя от руководства предприятия повышения зарплаты и улучшения условий труда. Подробнее вы услышите об этом в репортаже корреспондента Сергея Хазова, который побеседовал с одним из участников намеченной на сегодня забастовки. Ситуация на Волжском автозаводе и забастовки в современной России в целом обсуждается уже давно. Мнение экспертов и политиков вы услышите также в течение нашей программы. И вот вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям в продолжении темы. Готовы ли вы участвовать в забастовке ради существенного повышения заработной платы? Пишите нам, как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». А также вы можете прислать нам смс-сообщение с ответом на вопрос на телефонный номер плюс 7-903-743-2801. Палестинская национальная администрация готова начать переговоры с лидерами Хамас сразу после отставки правительства Исмаила Хании и при условии полного раскаяния в преступлениях, совершенных перед палестинским народом, сказал лидер Фатх Махмуд Аббас, отвечая на вопросы журналистов в Москве. На брифинге побывала моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Глава палестинской автономии встретился с журналистами вскоре после окончания переговоров с Владимиром Путиным. Махмуд Аббас рассказал, что заручился поддержкой президента России, который во время встречи заявил, что будет поддерживать главу палестинской национальной администрации как законного лидера палестинского народа.
Что касается позиции России, то мы знаем, что Россия всегда поддерживала палестинскую проблему и поддерживала поступ или движение палестинцев вперед к осуществлению своих задач без каких-либо препятствий. Но вот препятствие создало движение Хамас. Но мы все-таки уверены, что поиск путей будет продолжен.
Отвечая на вопросы о перспективах преодоления политического кризиса в Палестине, Аббас заявил, что готов начать переговоры с лидерами Хамас, но только при условии, что они возьмут на себя ответственность за преступления, совершенные перед народом Палестины.
Но ошибки были с обеих сторон, но все-таки преступление было совершено гораздо больше с той стороны. И то, что совершил Хамас, иначе как великим, величайшим, тягчайшим преступлением не назовешь, и оно, это движение, должно извиниться перед своим народом за это преступление. Ну, конечно, когда ситуация нормализуется, то со всех должен быть спрос за совершенные ошибки. Мы уже начали свое расследование по этому вопросу, оно касается тех ошибок, которые были совершены. Примерно месяц назад это было.
Стало известно о том, что и политическое крыло движения «Хамас» готово сесть за стол переговоров с правительством «Фатх» и признает Махмуда Аббаса законным лидером Палестины. Об этом заявил зампредседателя политбюро «Хамаса» Абу Марзук. Он убежден, что движением «Фатх» и «Хамас» необходимо выдвинуть единую кандидатуру единого министра, который бы контролировал ситуацию на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. А в Москве во время брифинга Махмуд Аббас говорил о необходимости скорейшего проведения досрочных выборов.
Что касается досрочных выборов, то я уже встречался с представителями избирательной комиссии палестинской. Мы обсуждали вопросы, связанные со сроками проведения этих выборов и с тем, как они будут проходить, но пока мы не пришли к решению относительно того, когда они состоятся. Выборы должны пройти как можно быстрее, но условием им должно, и условием этих выборов должно стать их проведение и на западном берегу, и в секторе Газа.
Между тем, в средствах массовой информации появились сообщения о том, что ряд палестинских политиков, бизнесменов и других видных фигур проводят консультации по формированию нового политического движения, которое не ассоциировалось бы ни с Фатхом, ни с Хамасом. Считается, что многие сторонники создания новой политической силы относятся к лагерю палестинского премьер-министра Файяда и члена исполкома Организации освобождения Палестины Абт-Рабо. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
7:12 в Москве. Утреннюю программу, как всегда в это время, продолжит обзор центральной российской прессы. И я рад приветствовать рядом со мной моего коллегу Дмитрия Морозова, который пришел нас знакомить.
Взаимно приветствую.
Дима сказал, что у него есть некоторые публикации в поддержку темы для обсуждения нашей сегодняшней утренней программы, а именно забастовка, которая начнется сегодня на Волжском автозаводе.
В поддержку, да, только не у меня, а в сегодняшних российских газетах многие... Естественно, эту тему, акцентировать внимание на этой теме, в частности, «Коммерсант». «Коммерсант» сообщает о том, что главный конвейер «АвтоВАЗа» сегодня должен остановиться на 8 часов в рамках предупредительной забастовки, которую объявили рабочие нескольких цехов завода, так и не получившие от администрации ответа на требование почти втрое повысить зарплату. Областные власти, между тем, в конфликт вмешиваться не намерены, заявляя, что это логичнее сделать контролирующему «АвтоВАЗ» Ронобаронэкспорту, представители которого могут сесть за стол переговоров и обсуждать возможность соблюдения выдвинутых условий. Ну, а «Ведомости» проводят экономическое обоснование, так сказать, экономическую подоплеку этого события, забастовки сегодняшней. Дело в том, что «АвтоВАЗ» вот-вот потерпит еще одно поражение в борьбе с иностранными автоконцернами. В прошлом году россияне купили иномарок больше, чем его «Лада», и теперь «АвтоВАЗ» может уступить уже не сборной мира, а одному производителю. Эксперты ожидают, продолжают «Ведомости», что в этом году продажи японской «Тойоты», в частности в России, впервые превысят выручку лидера отечественного автопрома. А в следующем году он может пропустить вперед еще и «Форд» с «Шевроле». Газета «Известия» проводит собственное расследование авиакатастрофы, которая случилась 29 июля в Подмосковье. Разбился грузовой лайнер Ан-12, и «Известия» предполагают, что... Одной из версий этой трагедии стал незакрепленный груз в Ан-12. Авиакомпания «Атран», которой принадлежал погибший самолет, часто перевозила электронные компоненты на завод в Комсомольске-на-Амуре для сборки штурмовиков КБ имени Сухого. И на этот раз на борт загрузили деревянные ящики с секретным оборудованием. Оттого после катастрофы место падения оцепили так, что и мышь бы не проскочила. Хотя, по инструкции, командир корабля перед полетом обязан проверить крепеж груза. Этого могло и не произойти, предполагают «Ведомости». Скорбят синефилы всего мира. Вслед за Ингмаром Бергманом, величайшим шведским режиссером, вчера ушел из жизни итальянский классик Микеланджело Антониони. Практически все сегодняшние российские газеты поминают «Метро». Среди многочисленных кинонаград Микеланджело Антониони призы Каннского и Берлинского кинофестивалей, напоминает одно из изданий. «Оскар» 1994 года за вклад в мировую культуру. Режиссер будет похоронен 2 августа, завтра в своем родном городке Ферраро. Увы, уходят великие мастера. Но, завершая обзор, предварю выпуск новостей спорта. Сегодняшний номер газеты «Спорт-экспресс» в канун старта Кубка российских железных дорог в Москве выпустил цветное красивое приложение. Все-таки впервые, наверное, в российской столице будет организован столь представительный клубный футбольный турнир.
Спасибо, Дима. Дмитрий Морозов знакомит нас сегодня с наиболее интересными публикациями российской прессы. 7:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Северной Осетии сегодня рассмотрит жалобу пострадавших от теракта в Беслане. Потерпевшие оспаривают решение районного суда, прекратившего уголовное дело против руководителей местной милиции. В Тольятти рабочие Волжского автомобильного завода планируют провести сегодня забастовку, требуя значительного повышения зарплаты. В акции примут участие до 10 тысяч человек. Талибы, похитившие южнокорейских граждан, установили новый срок ультиматума властям Афганистана. Они угрожают новыми убийствами, если к полудню сегодняшнего дня не будут освобождены заключенные боевики. Совет Безопасности ООН единогласно одобрил отправку более 20 тысяч миротворцев в суданскую провинцию Дарфур. Сегодня в 10 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» повтор аналитического радиожурнала «Время и мир». Ведет программу Ирина Лагунина. МАГАТЭ и ядерная программа Ирана. Сказывается ли международное давление и политика США на Ближнем Востоке? Переговоры по Косово. Сербия готовит свой план. Поможет ли Олимпиада в Сочи разрешить конфликт в Абхазии? Социологическое исследование в России. Если общество не ценит честность, то как прививать ее детям? Все эти темы в радиожурнале «Время и мир» сегодня в 10 часов утра по московскому времени. 7 часов 17 минут в Москве. Утреннюю программу продолжит выпуск новостей спорта. В студии рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Начнем с новостей футбола.
Да, Никита, тем более... Много матчей было проведено в европейских кубках. Так, сыгран ответный матч первого квалификационного раунда Кубка УЕФА, в котором клуб Кириенко из Люксембурга одержал победу над норвежским Лиллестрёмом 1-0 и вышел во второй раунд, хотя и проиграл в первом матче 1-2. Все решил гол, забитый на чужом поле. Остальные ответные встречи этой стадии турнира состоятся в четверг, и в том числе матч сербского клуба «Партизан» с Зринским из Боснии и Герцеговины, так как УЕФА отсрочил годовую дисквалификацию «Партизана», наложенную на него за безобразное поведение болельщиков во время первого матча с боснийской командой. Напомню, ту гостевую встречу «Партизан» выиграл со счетом 6-1. Также во вторник в 7 парах были сыграны первые матчи второго отборочного раунда Лиги чемпионов. Вот их результаты. Пюник, Ереван, Армения, Шахтер, Донецк, Украина 0-2. Рейнджерс, Шотландия, Зета, Черногория 2-0. Дебрецен, Венгрия, Эльсбург, Швеция 0-1. Загленбе, Польша, Стяо, Румыния 0-1, Генк, Бельгия, Сараево, Босния 1-2, Копенгаген, Дания, Бейтар, Израиль 1-0 и Тампера, Финляндия, Левские, София и Болгария 1-0. Ответные матчи состоятся через неделю. И теперь о футболе российском. Депутаты Самарской думы большинством голосов приняли вчера решение о выделении футбольному клубу «Крылья Советов» кредита в 200 миллионов рублей. Эти деньги необходимы клубу для того, чтобы погасить задолженность в 7 миллионов 100 тысяч долларов перед одной из компаний Романа Абрамовича. Срок погашения этого долга истек еще в декабре 2006 года. И клуб обязуется отдать эти деньги области через год. На этой неделе проходит несколько крупных теннисных турнирах в США и Европе. Вот как выступили на них вчера россияне. На мужском турнире в Сопоте первая ракетка соревнования Николай Давыденко в первом круге обыграл румына Андрея Павела 6-3, 6-2. А Игорь Андреев также в двух сетах 6-0, 6-4 взял верх над Николасом Лапенти из Эквадора. На женских соревнованиях в Стокгольме Елена Веснина выиграла у шведской теннисистки Софии Арвидсон 6-1, 6-3 и вышла во второй круг. А на другом женском турнире первой категории в Сан-Диего, США, вслед за Анастасией Родионовой выбыла из борьбы Ольга Пучкова. Она уступила американке Меган Шоннесси 3-6, 1-6.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова. 7 часов 19 минут в Москве и к следующей нашей теме. Скандально громкое дело об уходе из бизнеса главы российской компании «Роснефть» Михаила Гуцериева, вынужденного продать принадлежащие ему активы после претензий со стороны МВД и прокуратуры, не могло не вызвать полемики и просто откликов в русской интернет-сети. На очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил мой коллега Александр Гостев.
Жизнь и приключения Михаила Гуцериева – просто пример из учебника русского капитализма, кейс-стади деловых обыкновений отечественного бизнеса, пишет московский публицист Андрей Колесников на сайте «Газета.ру» в материале под заголовком «Собственность туманного свойства». Как он замечает, в нынешнем режиме государственного капитализма отъем собственности – норма, а не исключение.
Госкапитализм питается чужими соками. Он сам – результат перераспределения собственности в пользу тех, кто располагает политической властью. А при госкапитализме политическая власть одновременно означает власть экономическую. Если у тебя что-то заработало и начало приносить доход, делись. А еще лучше – отдай более правильным людям. Не успел Олег Дерипаска со страниц вражьей газеты Financial Times пообещать, что если надо, он вообще все отдаст родному государству отцу, как ему привалил еще кусок собственности, который потом можно отдать. Гуцериевская «Роснефть».
По словам Андрея Колесникова, скоро благосостояние наших миллиардеров будет полниться почти исключительно отступными за отказ от бизнесов и активов.
А это означает еще одну важную вещь. Олигархи, мелкие, средние, крупные, перестают быть классом собственников. Для поддержания прежнего уровня жизни им собственность не нужна. Она оказывается совершенно ненужным и даже вредным атрибутом богатства и влияния. Она пополнила внушительный список ненужных аксессуаров, от которых уже успели, в целях сохранения самих себя и своих денег, отказаться представители крупной российской буржуазии. За последние годы они уже отказались от того, что составляло их первичные родовые признаки. От участия в политике, собственных информационных ресурсов, свободы самостоятельно определять стратегию своего бизнеса. Теперь они де-факто отказываются от собственности. Или, как минимум, в любой момент готовы отказаться ради общего дела, ради государства. Обыкновения этой среды переносятся на уровень среднего и малого класса. А вот это уже гораздо хуже, потому что если не будет капитализма на этом уровне, он не выживет вообще. Останутся рэкет, рейдерство, крышевание, функционирование экономики по известному принципу «наезд-откат». Собственность же превратится просто в фикцию, юридический симулякр, хотя и зафиксированный в Гражданском кодексе, но имеющий лишь оболочку, безо всякого содержания. В конце концов, право граждан избирать и быть избранными определено Конституцией страны, а на деле это право профанируется до полного его обессмысливания.
Андрей Колесников напоминает, в праве Юстиниана собственность обозначалась как полная власть над вещью. Право собственности трактовалось как свободное от ограничений и абсолютное по защите. Право собственности соответствовало принципу справедливости. На этом принципе римского частного права, собственно, и выросла цивилизация. И когда мы хотим или не хотим идентифицировать себя с цивилизованными странами, то говорим о приверженности или неприверженности принципам, сформулированным в начале нашей эры. Жаль, заключает автор текста в газете «Ру», что российский государственный капитализм, возникший 1500 лет спустя, равно как и российские государственные капиталисты, причислили собственность к ненужным аксессуарам.
Я думаю, что дело такого масштаба, каким было дело Ходорковского, их больше не будет, потому что оно в некотором смысле было не просто уникальным, оно было поучительным для всех остальных. Теперь, разумеется, никто не захочет повторять судьбу опального олигарха. И именно поэтому вот такой второй модельный заметный случай, как история с Гуцериевым, который фактически добровольно отказался от собственности, свидетельствует о том, что никто не хочет иметь каких-то реальных проблем, потому что Гуцериев, как мы знаем, политикой не занимался, в том смысле, что он не имел политических амбиций. Речь идет о том, что в России сложилась особая такая система государственного капитализма, когда уже однажды приватизированная собственность перераспределяется вот такими вот способами между другими новыми или там сверхновыми олигархами, которые получают эти активы от других олигархов. В принципе, Гуцериев был хоть и небольшой, но олигарх. Такая система, которая предполагает, что класса собственников в России нет, в том смысле, что в любой момент эти собственники, владельцы активов, готовы от них отказаться в пользу государства ради того, чтобы или физически выжить, или сохранить свое богатство накопленное, или как-то сохранить собственное благосостояние, благополучие. Это довольно странная система, вот я ее называю госкапитализмом. Я думаю, что дело Гуцериева действительно показательное, может быть, в меньшей степени, чем дело Ходорковского. Показательно оно тем, что активы сейчас отбирают не только по политическим мотивам, но и по сугубо экономическим, в тот момент, когда в пользу кого-то нужно перераспределить собственность по тем или иным мотивам. В этом смысле оно такое модельное дело. Я думаю, что на разных уровнях еще не раз мы увидим вот такие же приблизительно методы перераспределения собственности, когда собственник почти добровольно отказывается от владения.
Андрей Колесников, сайт «Газета.ру». Собственность туманного свойства. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Семь часов 7:25 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода», и мы снова возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. Забастовка на АвтоВАЗе. Что происходит с рабочим движением в России? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с Павлом Кудюкиным, президентом экспертного фонда социальных исследований, бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Что это за симптом от трудовые забастовки, стачки для экономики страны?
С моей точки зрения, это показатель выздоравливания экономики, пусть и неуверенного, вот как ни странно это звучит. Давайте посмотрим. Вот 90-е годы. Обычно забастовки носили так называемый директорский характер. Директора вместе со своими работниками обращают требования к правительству. Ну, было понятно, кто бы стал, прежде всего, учителя, бюджетники, угольщики, то есть работники, глубоко дотировавшиеся в те годы отрасли. А сейчас бастуют предприятия, работники, вполне как бы уже разгосударственных, ну, более-менее, в том числе предприятий с иностранным капиталом, недавняя забастовка на Форде во Всеволожске или в прошлом году в сети магазинов «Метро» в Москве. И характер забастовок совсем другой. Если тогда в основном было «отдайте нам вот эту пусть нищенскую, но нашу зарплату там за месяцы или порой даже за годы», то сейчас требования уже вполне нормальные, наступательные: «повысьте нам зарплату до нормального человеческого уровня». Конечно, пока это еще достаточно малочисленные проявления, но это показатель того, что в обществе растет осознание, что вообще только собственной борьбой можно отстоять свои права, защитить свои интересы.
Депутат Государственной Думы Олег Шейн, замглавы Думского комитета по труду и социальной политике, член президиума партии «Справедливая Россия», рад обновлению рядов пролетариата.
Большая часть независимых профсоюзов, таких как «Единство АвтоВАЗ», «Профсоюз защита», «Соцполов» и иные, они были сформированы в начале 90-х годов. Сегодня происходит качественный подъем рабочего движения, обусловленный тем, что к станкам встали ребята 70-х, 80-х годов рождения, которые не хотят работать за копейки, которые трудятся на компаниях, принадлежащих иностранным инвесторам, типа Форда, типа Хайнекен и все остальное, которые спрашивают, а почему мы должны за наш труд получать в разы меньше, чем получают наши коллеги где-нибудь в Германии, Швейцарии или Нидерландах.
Александр Проценко, первый заместитель главного редактора еженедельника «Экономика и жизнь», приветствует рост протестного движения.
Рабочее движение в России сейчас заново начинается. Пример Форда. Форд потерял около 4 миллионов долларов и согласился на прибавку к зарплате. Причем прибавку солидную, там от 14 до 20%. Рабочие стали получать вместо 17 тысяч 20. Но дело в другом. Ведь 25 тысяч рублей – это сумма, которую обещали рабочим активисты «Единой России», когда нынешней весной агитировали тех же самых вазовцев проголосовать за кандидата в «Единую Россию» в областную думу. И эта цифра была тогда развешена по всей Самарской области. Тем более, что «АвтоВАЗ» принадлежит Рособоронпрому, и в оборонке, и вдруг забастовки, да в нашей стране, вроде бы, как считают наши власти, это не наш метод, и не дай бог, так лучше задавить сначала, чем дать развиться этому движению.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». 7:28 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. Налоговые каникулы для нефтегазовых проектов. Правительство России обсуждает варианты нового режима добычи полезных ископаемых. Родители Ульяновска против так называемого русского шансона. Культурное противостояние вокруг тюремной тематики. Формула счастья предложена учеными Словакии. Страны с одним из самых низких среднестатистическим настроением среди населения в мире. Подробнее обо всем об этом в следующие полчаса. И снова напомню вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. Готовы ли вы участвовать в забастовке ради существенного повышения заработной платы? Мы вернемся к репортажу на эту тему, а также к вашим сообщениям с ответом на вопрос примерно через 2 минуты. Сегодня в 7:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Кто будет выбран единым кандидатом в президенты Российской Федерации от оппозиции в Санкт-Петербурге? Как оппозиция готовится к проведению праймерис? Какие организации и политические партии будут участвовать в этом процессе? Об этом в беседе с председателем оргкомитета региональной конференции по подготовке процедуры праймерис для выдвижения единого кандидата от оппозиции на выборах 2008, лидером регионального отделения Объединенного гражданского фронта Ольгой Курносовой и политологом Дмитрием Травиным. Ведет передачу Виктор Лизунков. Слушайте «Радио Свобода». 7:30 в Москве. Утреннюю программу продолжает краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости. В Тольятти рабочие Волжского автомобильного завода планируют провести сегодня забастовку, требуя значительного повышения зарплаты. Объявлено, что в акции примут участие до 10 тысяч человек. Верховный суд Северной Осетии сегодня рассмотрит кассационную жалобу пострадавших от теракта в Беслане. Группа потерпевших оспаривает решение районного суда, который прекратил уголовные дела против руководителей местной милиции. Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Россию обеспечить во время предвыборной кампании равный доступ к средствам массовой информации для всех политических сил. Талибы, похитившие южнокорейских миссионеров, установили новый срок ультиматума властям Афганистана. Они угрожают новыми убийствами заложников, если до полудня сегодняшнего дня власти не освободят группу заключенных боевиков. Талибы уже убили 2 из 23 захваченных ими южнокорейцев. Арабский телеканал «Аль-Джазира» показал во вторник видеозапись немецкого заложника, похищенного талибами в Афганистане. Совет Безопасности ООН единогласно одобрил отправку в суданскую провинцию Дарфур международного миротворческого контингента. Численность голубых касок составит до 26 тысяч человек. В египетском Шарм-аш-Шейхе госсекретарь США Кондолиза Райс и министр обороны Роберт Гейтс провели переговоры с министрами иностранных дел Египта, Иордании и 6 стран Персидского залива. Обсуждались, в частности, поставки американских вооружений. Цена нефти на торгах в Нью-Йорке во вторник достигла нового рекордного уровня – $78 за баррель.
И коротко о погоде на сегодня. В столице кратковременные дожди, местами грозы, максимальная температура 22-24 градуса. По области 21-26 выше нуля, ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем 21-23 градуса выше нуля. 7:32 в Москве. Возвращаемся к теме для обсуждения со слушателями. Сегодня в полдень рабочие Волжского автозавода в Тольятти планируют провести забастовку, требуя от руководства предприятия повышения зарплаты и улучшения условий труда. Мой коллега Сергей Хазов побеседовал в Тольятти с одним из участников, намеченной на сегодня на ВАЗе забастовки.
Владимир Сидоров называет себя типичным автозаводцем. За плечами у молодого человека средняя школа и техническое училище, где он получил профессию слесаря механосборочных работ. Учился, чтобы работать на Волжском автозаводе, собирать на конвейере автомобили. А сейчас приходится бастовать, рассказывает Владимир Сидоров.
Менеджер среднего звена у нас на ВАЗе получает около 3-4 тысяч евро в месяц и даже больше. А работяги... Те, кто работает на конвейере, это самый напряженный, самый ответственный участок. Получают около 11 тысяч. Вот на такую зарплату мне приходится содержать ребенка. Жена работает, она продавец, получает 5 тысяч. Хорошо, родители помогают. Сдачи продукты свежие, на этом экономим. Питаемся картошкой да макаронами, мясо едим, сосиски, котлеты дешевые покупаем раз в неделю. В основном диета вегетарианская, овощи любим. Сейчас все частные, детские сады и лагеря отдыха. Летний отдых ребенка, у меня дочь. Скоро пойдет в школу, она превращается в проблему. Дирекция завода только красивые слова говорит, а отношение к рабочим эксплуататорское.
Владимир Сидоров поясняет, почему рабочие Волжского автозавода решили провести сегодня забастовку протеста.
Несколько профсоюзных организаций разных производств завода решили бастовать. Сначала это было неорганизованно, потом объединились. Очень помог Александр Дзюбан, активист и лидер профсоюза механосборочного производства. Его вчера задержали на проходную у завода. Саша отобрали листовки, и мы хотели листовки раздавать на забастовке. У нас на сборочном конвейере есть рабочие, кому и 45 лет, и 50, и старше. А при советской власти, ветераны рассказывают, там работали молодые люди до 25 лет. Конечно, текучка кадров, люди увольняются, ищут работу понадежнее, поденежнее. Я говорю про рабочих, не про менеджеров. Толк в работе знаем и работаем, потому что ничего другого не умеем. Не все могут быть менеджерами. Есть еще такое понятие, как рабочий класс. То, что мало платят на заводе, конечно, и на качестве сборки автомобилей сказывается. Низкой зарплате и к работе относишься без энтузиазма. Еще неделю назад на заводе начались слухи среди рабочих. Говорили, что руководство половину рабочих поувольняет, если начнется забастовка 1 августа. Но мы будем требовать повышения зарплаты. Нам надо кормить детей, чтобы они нас не стыдили, что мы работаем на ВАЗе, а получаем скромную зарплату.
Ожидается, что в акции протеста, которая состоится сегодня в полдень, примет участие не менее 3000 рабочих Волжского автозавода. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В продолжении темы этого репортажа мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, готовы ли вы участвовать в забастовке ради существенного повышения заработной платы. И пока мы получаем ваше сообщение на пейджер, послушайте, как на этот вопрос ответили жители Екатеринбурга.
Теоретически да, потому что все-таки надеюсь на то, что изменения должны быть, хотя бы потому что обратят внимание, прислушаются. В общем, количество можно добиться, наверное, какого-то результата. А так, если единичные случаи и такие неорганизованные, то, наверное, нет.
Я не знаю, я бы подумал, посмотрел бы, оценил ситуацию. Смотря за что и с какой целью же это все делается. Взяли и подняли. Ну, это же не просто, что все делается. Это надо с умом подходить к этому. Не так же просто взять да поднять зарплату.
Я работаю в государственном учреждении, и мы зависим полностью от бюджета финансирования. Бюджет закладывается еще в каком году? А сейчас, тем более, бюджеты принимают на 3 года, и иногда просто не закладывают в бюджете повышение заработной платы. Из ниоткуда ничего не возьмется. Бесполезно. Но зарплаты у нас очень маленькие. Жизнь дорожает, а зарплаты у нас не растут.
50-50. Потому что не будет такого. Забастовки не будет. Не повыси зарплату.
Потому что сейчас частное предприятие государственное было, может быть, это государство подняло, а сейчас это частное предприятие, так что...
Нет, существенного повышения зарплаты не будет в любом случае, потому что у нас все это медленно, но повышается. А если сейчас мы начнем бастовать, то мы потеряем и это, что имеем. 28 лет вооруженной силы.
На нашем предприятии это просто невозможно. У нас библиотека всего лишь. У нас нормально все. Потихоньку нам добавляют, в принципе, как бы. То есть у нас такой ситуации нет, чтобы совсем уже люди плохо жили.
Дело в том, что у нас нормальная зарплата. У меня такой ситуации просто не было. Наверное, да. Если бы была действительно маленькая, очень маленькая зарплата, наверное, я бы приняла участие сама. Только из-за того, что, ну, извините, цены-то поднимаются вообще капитально же. Цены поднимаются, зарплата стоит на месте. То есть несправедливо, я считаю. Я бы участвовала.
Я работодатель, но считаю, что это обосновано. Я знаю, что есть случаи достаточно заниженного с точки зрения рыночной экономики уровня зарплат. Лично я бы, конечно, обязательно так пошел на забастовку. Если грамотно ее обеспечить, сохранить лицо работодателю, показать, что негодование обосновано, я думаю, да, нормально. Но поскольку я работодатель, я стараюсь вести гармоничную политику.
Я считаю, что если это обосновано, да, повышение заработной платы, есть те аргументы, которые выступают за то, что людям необходимо повысить заработную плату. Наверное, да.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, готовы ли они участвовать в забастовке ради существенного повышения заработной платы. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Разрабатывается европейская система спутниковой телетрансляции на мобильные телефоны. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главные темы выпуска. Правительство России утвердило поправки к правилам оказания услуг местной, внутризоновой, междугородней и международной связи. Теперь с абонентов не будут взимать повременную плату за доступ к провайдерам, предоставляющим услуги дайлап доступа в интернет. Ранее доступ к модемному пулу тарифицировался как местный звонок. О том, что принесут поправки пользователям интернета, рассказывает Александр Ильичевский.
Поправки изменили ситуацию, которая возникла на рынке дайлап доступа, то есть доступа в сеть через коммутируемую телефонную линию. До этого операторы взимали за услугу дайлап двойную плату с абонентов за доступ и с провайдеров за инициализацию вызова. Теперь доступ может подешеветь 2 раза. Несмотря на то, что количество подключений по выделенным линиям постоянно растет, на сегодня более половины пользователей в России используют для выхода в интернет обычную телефонную линию.
Новости коротко. Американские ученые создали поисковую машину, которая умеет отыскивать и распознавать химические формулы. Поисковик способен отличать формулы от слов и сокращений, которые не имеют отношения к химии, но пишутся теми же буквами. В таких спорных случаях поисковик делает не более 10% ошибок. Зонд «Феникс», который стартует в августе этого года, будет исследовать Марс с помощью микроскопов. На борту «Феникса» установлены оптический и атомно-силовой микроскопы. С помощью этой системы можно будет рассмотреть марсианский грунт с очень высоким разрешением. Ученые уверены, что если на Марсе есть микроорганизмы, то можно будет увидеть либо их самих, либо следы их жизнедеятельности. Европейское космическое агентство разрабатывает телекоммуникационную систему, с помощью которой можно будет транслировать мультимедийную информацию на мобильные телефоны через спутник. В новой системе будет использоваться спутник компании Yotelsat и система наземных ретрансляторов. Как полагают эксперты, благодаря этой разработке владельцы мобильных телефонов смогут смотреть спутниковые телетрансляции в любой точке планеты.
Панораму высоких технологий подготовил и представил мой коллега Владимир Губайловский. 7:41 в Москве. К следующей теме. Ульяновская общественная организация «Родительское собрание» и общественное движение «За русский язык» решили побороться с публичным исполнением песен воровской тематики. Активисты этих организаций собирают подписи под обращением к президенту и Государственной Думе с просьбой принять закон, ограничивающий исполнение в общественных местах блатного шансона, воспевающего лагерную и преступную тематику. С подробностями из Ульяновска корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
В первый же день ульяновские борцы с воровским русским шансоном собрали в центре Ульяновска около 300 подписей под своим обращением к власти. Один из инициаторов акции, руководитель общественной организации «Родительское собрание» Константин Долинин, видит непосредственную связь между содержанием блатных песен и неокрепшим сознанием молодежи, которая их слушает. Вернее, вынуждена слушать.
Молодежь вообще подвержена очень сильному влиянию музыки. Будь то рок-музыка, там бардовская музыка, в частности, воровскому шансону. И через вот псевдоромантику навязывается идея, там, хорошо бы зону потоптать, как это романтично, Владимирский Централ, да? Вот эта псевдоромантика навязывается молодежи и, к сожалению, впитывается ею. Это идеология, это очень хорошая вербовка новой армии молодых уголовников. Мы против этого всего. Хочешь слушать что угодно, да, только надень наушники. Но тем не менее идет навязывание, если не идеологии, то стиля, стиля жизни, стиля общения, стиля речи. Такая забрасывается бактерия, очень серьезная, зараза, в информационное, речевое, языковое пространство засоряется.
В Ульяновске блатной шансон, зачастую циничного содержания и с применением нецензурной лексики, действительно звучит в городских уличных кафе и в маршрутных такси. По словам Константина Долинина, цель акции по сбору подписей против насаждения воровской романтики – всколыхнуть общественное мнение, побудить людей к тому, чтобы они проявляли гражданскую позицию и требовали соблюдения собственных прав на нормальную информационную среду.
Они купили билет не на концерт блатника, они купили билет на проезд. Нужно ограничивать звучание такой, то, что мы называем в кавычках, блатной музыки, а также регулировать все-таки это звучание в маршрутных такси и в других средствах, где перевозка пассажиров осуществляется. Я, например, ездил на поезде в Испании, там замечательная классическая музыка звучит. Я брал машину, мне нужно было семью везти в Барселоне. Знаете, что таксист слушал? Моцарта.
Сбор подписей в поддержку закона об ограничении исполнения блатных песен начат 27 июля и продлится до 1 августа. Среди адресатов обращения не только президент и Госдума, но и местная власть, законодательное собрание области и Ульяновская городская дума. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Снова напомню вопрос, который сегодня предлагаем нашим слушателям. Готовы ли вы участвовать в забастовке ради существенного повышения заработной платы? Сегодня на Волжском автозаводе начинается забастовка с требованием об улучшении условий труда. И вот ответ от нашего слушателя. Забастовками и голодовками директора не удивишь, он просто уволит рабочих и наймет новых. Почему молчат профсоюзы, спрашивает наш слушатель Андрей. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам, мы еще вернемся к этой теме. Но сейчас в Москве 8:15, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
Верховный суд Северной Осетии сегодня рассмотрит жалобу пострадавших от теракта в Беслане. Потерпевшие оспаривают решение районного суда, прекратившего уголовное дело против руководителей местной милиции. В Тольятти рабочие Волжского автомобильного завода планируют провести сегодня забастовку, требуя значительного повышения зарплаты. В акции примут участие до 10 тысяч человек. Талибы, похитившие южнокорейских граждан, установили новый срок ультиматума властям Афганистана. Они угрожают новыми убийствами, если к полудню сегодняшнего дня не будут освобождены заключенные боевики. Совет Безопасности ООН единогласно одобрил отправку более 20 тысяч миротворцев в суданскую провинцию Дарфур. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью –
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И вновь рядом со мной Дмитрий Морозов. Дима, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И Дима так вот мне сказал, что такой блок сейчас нас ожидает. Такое медленное, незаметное, но в то же время довольно-таки серьезное обострение ситуации на Кавказе. Такие публикации ждут нас.
Да, может быть, внешний обыватель не бросается в глаза, и тем не менее, мимо последних событий пройти ни в коем случае нельзя. Не систематизируя информацию, предлагаю следующие публикации в свежих российских газетах. В Ингушетии, вот в частности, вчера было совершено нападение на прикомандированных из Калмыкии милиционеров. Автобус с ними расстреляли по пути из Владикавказа в Моздок, недалеко от ингушского селения Нижние Очалуки. Один милиционер был убит, а еще трое ранены. Милиционеры сократили дорогу до боевиков. Публикация в «Коммерсанте». За что в ингушском селе убили последнюю русскую семью? Это уже заметка расследования в сегодняшних «Известиях». Непросто и в соседней Кабардино-Балкарии. Похоже, правоохранительные органы этой республики несколько растерялись перед дерзкими покушениями на жизнь сотрудников МВД. В течение 2 недель в республике убиты 2 сотрудника милиции и 1 ранен. Теракты состоялись, несмотря на предпринятые чрезвычайные меры по их недопущению. Накануне покушений в Кабардино-Балкарии проводился широко представленный в средствах массовой информации комплекс мероприятий по выявлению участников незаконных вооруженных формирований. И в результате нескольких спецопераций были обнаружены схроны с оружием, несколько боевиков убиты, 2 арестованы. Чужие боевики, заметка на страницах независимой газеты. Меж тем Россия проявляет активность на внешнем, так сказать, исламском направлении. Палестинцы могут рассчитывать на то, что Россия и впредь будет защищать их законные интересы вплоть до создания независимого палестинского государства. Отчеты о визите Махмуда Аббаса в Москву и о встрече его с Владимиром Путиным практически во всех сегодняшних российских газетах. А издание «Газета» уделило внимание следующему факту. Генеральный секретарь организации договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа сделал вчера предложение, от которого довольно трудно отказаться Западу, и которое уже вызвало резонанс в мире. Выступая после видеомоста «Москва-Пекин», посвященного роли организации в обеспечении региональной безопасности стран-участниц договора, бывший глава президентской администрации заявил, что организация готова к сотрудничеству с антитеррористической коалицией во главе США, действующей в Афганистане. Повторю, это заметка под названием «Афганская грусть» в сегодняшнем издании «Газета». Ну и отойдем от этой темы, отвлечемся ненадолго, поскольку еще одно очень любопытное расследование проводит газета «Новые известия». Дело в том, что белорусская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего вратаря футбольной сборной этой страны Валерия Шанталосова, который обвиняется в организации сдачи, так называемой сдачи, 2 матчей отборочного цикла к чемпионату Европы 2004 года. Бывший футболист, а ныне тренер Новосибирской Сибири, объявлен в розыск, однако сам голкипер нигде не скрывается, как выясняется, и в ответ на обвинение в свой адрес предлагает сенсационные версии происшедшего 4 года назад. Все расскажу Лукашенко. Новые известия.
Спасибо, Дмитрий Морозов продолжает знакомить нас с наиболее интересными публикациями сегодняшней российской прессы. 7:50 в Москве. В следующие несколько минут будут посвящены экономической информации.
Все населенные пункты России в 2009 году должны быть обеспечены телефонной связью, заявил министр информационных технологий и связи Леонид Рейман. По его словам, в 2000 году примерно треть из 150 тысяч населенных пунктов страны не имели телефонных линий. Норвежская компания Apressen объявила о продаже принадлежащих ей 25% плюс 1 акция российского издательского дома «Комсомольская правда», которую она приобрела в 2002 году. Сумма сделки не раскрывается. Купил эти акции российский холдинг ЕСН, контролируемый предпринимателем Григорием Березкиным, которому уже принадлежат 60% акций издательского дома. Помимо «Комсомольской правды», он издает газету «Советский спорт» и «Экспресс-газету». Три аэропорта Москвы – Домодедово, Шереметьево и Внуково – обеспечивают 75% всех международных пассажирских авиационных перевозок в России, сообщил представитель Департамента транспорта и связи Москвы Сергей Калитин. Правительство России обсуждает возможность распространения так называемых налоговых каникул на нефтегазовые проекты, реализуемые на континентальном шельфе, сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. Сейчас такой режим, предусматривающий нулевую ставку НДС на добычу полезных ископаемых, действует для новых нефтяных месторождений в Восточной Сибири. Срок действия льгот ограничен объемами добычи и сроком действия лицензии. В Зимбабве темпы инфляции могут превысить в этом году 100 000%, прогнозирует руководитель Департамента стран Африки Международного валютного фонда Абдулая Био Чане. То есть цены в течение года могут увеличиться в 1000 раз. С 1 августа в Зимбабве вводится в обращение новая купюра – 200 000 местных долларов. Ее номинал по официальному курсу эквивалентен 13 долларам США. Цена новой купюры на черном рынке – 1 доллар. 80% населения Зимбабве живут за чертой бедности. Четверо из каждых 5 жителей не имеют работы. Месяц назад правительство президента Роберта Мугабе, находящегося у власти с момента обретения независимости этой бывшей британской колонии в 1980 году, обязала всех местных предпринимателей вдвое снизить цены на свои товары и услуги, после чего они за одну неделю повысились на 300%.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский, а я расскажу о курсе российской валюты, установленной Центральным банком на сегодня. 25 рублей и 54 копейки за доллар США, 35 рублей за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит 1 доллар и 36 центов. 7 часов 52 минуты в Москве и завершит этот час информационной программы «Время свободы» очередной репортаж в рамках нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз он из Словакии. Счастье – понятие туманное, каждый вкладывает в определение этого состояния свое понимание. Для одних счастье, когда все живы и здоровы, для других ощущение счастья вызывает чувство влюбленности, для третьих – продвижение по карьерной лестнице и приобретение богатства. Считается, что ощущение счастья – спонтанная реакция, однако словацкие специалисты предлагают формулу счастья. Об этом в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Братиславе Инны Земляной.
О счастье много пишется и говорится, но оно настолько неуловимо, и его испытываешь так редко, что порой задаешься вопросом, а есть ли оно вообще? Существует ли счастье? Я считаю, что да. Почему бы оно не могло существовать?
А почему бы не могло существовать?
Говорит заместитель директора медицинского центра Гиппократа в Братиславе, невропатолог Эстер Точикова.
Мыслим, что счастье прекрасно.
Правда, для каждого человека под счастьем подразумеваются разные понятия. Лично для меня счастье – это ощущение полного включения в жизнь, сопровождаемое радостью. По мнению специалиста, основа для счастливой жизни каждого человека заложена в нем самом. Необходимо только правильно сформулировать и расставить по значению свои приоритеты. Необходимо остаться верным своему представлению о себе. Надо знать свои желания и потребности, которые необходимо постепенно реализовывать. Нельзя допускать манипулирования собой, потому что то, что навязывается через средства массовой информации, может не подходить человеку. Другими словами, надо научиться не стесняться быть самим собой, а для этого требуется и отвага. Эстер Точикова говорит, что негативное влияние масс-медиа распространилось и на такую сферу жизни, доставляющую человеку радость, как интимная жизнь. Уже существуют инструкции по сексу. Если все пройдет не так, как было написано, например, в журнале, то у многих людей возникает фрустрация. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Человек должен руководствоваться своими ощущениями. Если они доставляют радость, то вы на правильном пути. Препятствием к ощущению счастья, по мнению невропатолога, является и концентрированная негативная информация о мире. Поэтому необходимо специально обращать внимание не только на плохие, но и на хорошие события.
За каждой негативной удалостью на том-то свете.
Вместе с отрицательными событиями в этом мире происходит и много положительного. И не стоит забывать об этом. Считаю, что работа над своим собственным счастьем зависит и от умения замечать хорошие вещи.
Люди ведели ориентовать на то позитивное.
Еще 3 года назад словаки прослыли одной из самых пессимистичных наций в Европе. Главной причиной психологи называли период радикальных социально-экономических реформ в стране. Однако Эстер Точикова считает, что корни словацкого пессимизма глубже. Спросите словака, как дела? В ответ в большинстве случаев услышите «плохо». Пожалуй, это наша национальная черта. Нам нравится чувство беспокойства и переживания по поводу и без повода. Возможно, это связано с заниженной самооценкой, причины которой надо искать в нашей истории. Еще недавно мы эмоционально скрывались друг от друга и старались не высовываться. Однако сегодня молодые словаки начинают смотреть на мир иначе. Это подтвердил опрос общественного мнения «Евробарометр», в результате которого выяснилось, что 72% жителей Словакии более или менее, но все же удовлетворены своей жизнью. Самыми волнующими проблемами для жителей страны являются безработица, медицинское обслуживание и экономическая ситуация. Кстати, для многих людей счастье непосредственно зависит от их материального благосостояния. А оправдан ли такой подход к счастью? Если среди ваших приоритетов и ценностей богатство стоит на первом месте, то в случае его отсутствия вы будете несчастны. Но даже в том случае, если человек богат, то ему будет казаться, что он богат недостаточно. Материальные блага должны стать средством развития личности. Лишь тогда богатство будет способствовать счастью. Суммировав все вышесказанное, словацкая специалистка вывела формулу счастья. Если к содержанию личности человека прибавить его условия существования, умноженные на 5, а к тому еще присоединить самоуважение, увеличенное в 3 раза, то счастье в ваших руках. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Никита Татарский. Вот о чем речь пойдет в следующем часе утренней программы. Прокуратура извиняется перед ученым. Прокуратура извинилась перед новосибирским ученым-химиком. Олегу Коробейникову было предъявлено уголовное был подвержен уголовному преследованию в связи с обвинением в разглашении государственной тайны. Теперь прокуратура приносит ему извинения, однако адвокаты ученого недовольны. Также вернемся к главной теме нашего утреннего эфира. В Тольятти рабочие Волжского автомобильного завода планируют провести сегодня забастовку, требуя значительного повышения заработной платы. В акции, как ожидается, могут принять участие до 10 тысяч человек. Комментарии экспертов в следующем часе утренней программы. И вот сообщение еще от одного нашего слушателя, который отвечает на вопрос, готовы ли вы участвовать в забастовке ради существенного повышения заработной платы. Язык силы – это единственный язык, на котором можно говорить с господами. И раз нет другого способа заставить их считать нас людьми, значит, бастовать надо. Я за. Лучше всего было бы жить без господ вообще. Вот так считает наш слушатель Николай Борода. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Муртазалиев известен под кличкой «Палач». Его считают дичком.
Мы подтвердили наличие у заболевших легионеров.
Заключение под стражу Березовского Бориса Абрамовича.
Для тех, кто прибегают к террору и проповедуют терроризм, не должно быть убежища.
Тимур Кочерава получил 6 ножевых ранений и скончался до приезда
врача. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.